Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня беседуем со священником Григорием Геронимусом, настоятелем храма Всемилостивого Спаса в Митино. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы продолжаем.
Отец Григорий, есть еще такая постовая тема, касающаяся баланса духовного и телесного. Есть такая практика, достаточно часто проводить соборование Великим постом. Служба соборования, как к ней относиться? Многие относятся к ней как к некой медицинской процедуре. То есть вот надо непременно сходить на соборование Великим постом, чтобы быть здоровым телесно. Но в этом ли смысл вот этой соборной молитвы? И что, собственно, имеется в виду, когда человек соборуется?
Ну, вы знаете, я бы не, так сказать, вот эту медицинскую сторону таинства соборования не списывал бы со счетов. Конечно, каждое таинство церковное, оно воздействует не только на тело, но и на душу человека, и, может быть, на душу прежде всего. Через каждое таинство нам преподается благодать Святого Духа. Но именно соборование, да, это таинство, которое важно для физического здоровья человека, в котором мы молимся, в молитвах соборования мы молимся о том, чтобы Господь даровал телесное здоровье человеку. Собственно, когда вот мы совершаем это таинство, откуда это взялось, на чем это основано? Ну, сам Господь говорил своим ученикам: «Идите», давал там ряд поручений, посылал их перед тем, как сам приходил в какие-то места, и говорил: «Больных мажьте маслом». А это и есть, да, соборование. Мы освящаем масло и мажем маслом больных, вот те, которые пришли. И очень подробно об этом потом писал апостол Иаков, брат Господень. Он говорит: «Братья, если кто из вас заболеет, пусть он призовет церковных пресвитеров, то есть священников, и они помажут его елеем». И вот эта практика в церкви, она существует до сегодняшнего дня. Это и есть таинство соборования. Мы берем масло, то есть елей, освящаем его, и через само вот вещество елея Господь подает исцеление. Физическое, но, конечно, не только физическое, еще и душевное. Мы, когда совершаем таинство соборования, молимся и о прощении грехов, там очень много таких покаянных. А грех — это что такое? Это душевная болезнь, душевная рана, которая тоже должна быть исцелена. И это все очень тесно связано между собой. Наша душевная, духовная, телесная жизнь — это не три разных существа, а это единое существо, это один я, который вот состоит из тела, души и духа. Это все очень тесно переплетено. Поэтому вот такая вот современная практика таинства соборования, когда мы собираемся, вот уже не домой приходим к человеку больному, а наоборот, люди нездоровые, совсем уж здоровых среди нас нет, собираются в церковь, вместе молятся, слушают эти молитвы, тоже пронизываются этим духом покаяния, и в том числе обретают и телесное здоровье. И это очень важная практика.
Но почему тогда, скажем, в XIX веке люди соборовались, как правило, перед кончиной?
Ну, в западной церкви есть такое, что соборование — это предсмертное помазание. И то это такое вот как бы на уровне такого народного суеверия. Христиане восточные, да и образованные католики, они так к этому не относятся. Соборование это таинство, в котором мы просим Бога об исцелении человека. Не то чтобы человек скорее представился, а об его исцелении. Действительно, бывают такие случаи, когда человек очень уж болен и очень страдает от своей болезни. И исцеление для него, может быть, в этом и заключается, что ему вот, что его земная жизнь должна окончиться. Вот просто по практике такой пастырской я много раз сталкивался с тем, что когда к очень тяжело больному человеку приходишь, соборишь его, потом бывает там час, два, три проходит, родственники звонят, говорят, человек представился. А в других случаях звонят и говорят, человек резко пошел на поправку. Это очень действенное, такое вот наглядно действенное таинство, именно потому что оно к телу обращено. Вот мы очень быстро, часто видим мгновенную телесную реакцию в человеке. Вот как, что произошло в результате соборования. Если человек очень сильно болеет, или он начинает резко поправляться после соборования, или отходит ко Господу, такое бывает.
Но, помимо всего прочего, пост — это если его сознательно проводить, не просто ставить галочки, что вот это я соблюдаю, так это туда я сходил, а если попытаться прожить его осмысленно, он очень сильно ломает привычный образ жизни. Вот пост заканчивается. И есть ощущение у многих какой-то потери. Ну вот, вот да, вот мы дожили до Пасхи, мы отпраздновали, было ликование, было чудесное совершенно приподнятое настроение, состояние духа, но вот изменившегося образа жизни нам не выдержать дальше вот в таком напряжении, да и от нас никто этого и не ждет. Но мы сами не понимаем, а дальше как встраиваться в нашу обычную повседневность. И телесно тоже, потому что вот все то напряжение, которым мы по нарастающей себя тренировали в течение этих недель, оно спадает, и как, ну, при занятии спортом, если человек долго тренировался, а потом прервал тренировки, у него начинается какая-то разбалансировка всего организма.
Ну, тут полного прерывания тренировки не должно быть, но должно быть переход в некий другой режим. Вот интенсивные тренировки непосредственно перед Олимпийскими играми – это один режим, когда каждый день какие-то особые сверхнагрузки. А потом, когда игры прошли, конечно, человек продолжает тренироваться, но уже режим тренировок несколько другой. Вот это можно сравнить действительно с состоянием христианина, который особенно интенсивно тренируется в дни поста, тем более Великого поста, подтягивается, а потом старается эту форму не потерять. Все-таки, конечно, мы постимся не для того, чтобы вот встретить Пасху и все, а для того, чтобы что-то такое из поста для себя вынести, выйти на какой-то вот новый уровень своей духовной силы, если уж мы эту аналогию тренировки продолжаем спортивной, и сохранить по возможности этот уровень, а в следующем году, может быть, еще выше подтянуться. Вот так устроена церковная жизнь.
Мне всегда было интересно, как всегда, достаточно давно. Вот если бы мы убрали из нашей подготовки к Пасхе, к Рождеству посты, и не было бы многодневных постов перед Пасхой, перед Рождеством, как бы для нас мог измениться смысл праздника? Ведь кто-то, я просто по себе даже знаю, что вот Пасха наступает, и у тебя мысль, кончился пост, а с другой стороны, если его нет вообще перед праздником, насколько бы наше отношение к самому феномену праздника, к воскресению Христову, менялось? То есть мы бы воспринимали праздник воскресения Христова именно как праздник воскресения Христова, а не как еще и конец поста. И вот сейчас вот мы пойдем, и вот уже мясо, вот там столы накрыты, вот там холодец и заливное, и что угодно еще.
Ну, я думаю, что у нас жизнь дает ответ на этот вопрос, потому что среди нас много таких, которые постятся и потом празднуют Пасху, а есть, конечно, и такие у нас, которые не постятся или почти, или даже совсем, и тоже приходят на Пасху. Иоанн Златоуст прекрасно говорит про таких людей, что и постившиеся, и не постившиеся, придите и ликуйте, телец готов, все насладитесь пиры веры. Вот Иоанн Златоуст не делает различия между теми, кто там весь пост постился и тренировался вот в этом особом режиме, и теми, кто вообще никаких тренировок не было. И так и бывает, в наш храм приходят и такие люди. Все, конечно, радуются. Но ощущение глубины праздника все-таки ярче, сильнее у тех людей, которые к празднику готовились. Ну, наверное, это можно сравнить с какими-то другими событиями нашей жизни, да, вот когда мы чего-то очень ждем, какого-то события, внутренне настраиваемся, к этому готовимся, и потом оно наступает, конечно, мы с гораздо большей силой проживаем, чем если мы какие-то случайные гости, которые еще два дня назад об этом даже не думали, а потом зашли и тоже в этом поучаствовали. Вот пост, он нас готовит к празднику, и нам проще до конца ощутить радость этого праздника. Но эту радость ощущают и непостившиеся люди тоже.
Я тут не то чтобы привожу аналогии, усматриваю аналогии, но почему-то, раз уж мы говорим о теле и душе, и духе, я вспоминаю, что когда-то, много лет назад, и на протяжении многих лет, я купался на крещение, и для меня традиция крещенского купания и богослужения были неразрывно связаны. А в какой-то момент я это прекратил, купание, и понял, что я по-другому смотрю на сам праздник. Если раньше я думал и всю службу, и потом, что вот надо туда лезть, в эту холодную прорубь, но, с другой стороны, для меня не было альтернативы, поскольку это было все очень прочно взаимосвязано. А когда я себе эту связь оборвал, я понял, что я как-то по-другому стал смотреть на праздник. Это был именно праздник, наступил для меня праздник Богоявления, а не крещенских купаний. Не то чтобы я здесь какую-то аналогию с постом усматриваю, но вот разные грани раскрытия смысла праздника, они тоже по-разному в разное время как-то вот так проявляются.
Ну вот мы духовно-душевно-телесные существа, и что мы делаем своим телом, очень влияет и на жизнь нашей души. И такие традиции, как купание крещенское, собственно, это не церковная традиция, это некая народная забава, приуроченная к этому празднику. Вот как вы рассказываете на своем примере, прямо вот расцвечивает этот праздник каким-то другим содержанием, другим цветом, другим наполнением. И вот очень важно, что мы делаем. И также пост, он позволяет нам вот особым образом прочувствовать путь к Пасхе и пройти этот путь совершенно особым образом. Но есть огромная разница, потому что пост – это общецерковное установление. И постящийся человек, неважно, по всей строгости устава, не по всей строгости устава, постящийся и делающий больший акцент именно на воздержание от продуктов или больше делающий акцент на какие-то другие аспекты поста. Мы уже говорили, что их много. Это и милосердие, и молитва, и чтение Священного Писания. Тот, кто проходит этим путем, тот, конечно, приобретает такую большую пользу для своей души. И это сказывается вообще в восприятии всего этого периода года.
А вообще, насколько христианину полезно заботиться о своем физическом состоянии? Люди такие, скажем, мои ровесники, которые в ранние свои дни в церкви читали об Осиной пустыне очень много и на всю жизнь запомнили какие-то вещи, любят цитировать слова Амвросия Оптинского, который говорил, что не надо лечиться, надо подлечиваться. То есть подразумевается, что для духовной работы внутренней человеку не полезно быть очень здоровым. Так ли это?
Это очень индивидуально, и у разных людей есть крин вот в разную сторону. Есть такие христиане, которые недостаточно заботятся о своем здоровье, вот они, ну, скажем, опираясь на эти слова Амвросия Оптинского, неверно их толкуют, неправильно, вообще отказываются от медицинской помощи, лечатся какими-то народными средствами, травками. И это совершенно неправильно. Здоровье – это дар Божий. Ну вот если я кому-то подарю подарок, а человек сразу этот подарок выкинет в мусорное ведро, мне, наверное, будет неприятно. И вот здоровье, жизнь сама, то, что нам от Бога дано, относиться к этому слишком пренебрежительно, я еще думаю, что это некоторое оскорбление по отношению к нашему Создателю. Это неправильно.
Есть, и, конечно... Амвросий Оптинский, насколько я помню, это для монахов говорил. Ну, прямо нас... монахам не надо лечиться,
это
а только подлечиться.
Это тоже верно. Вот. Но есть другая крайность, когда человек слишком много думает о здоровье. Бывают там мамочки, которые вообще вот из медицинских кабинетов не выходят. Наверное, у моего ребенка то-то, наверное, сё-то. Надо его еще здесь проверить, и здесь проверить, и здесь посмотреть. И в конце концов мы получаем больного ребенка.
Такая классическая ипохондрия.
Да, да. И к своему собственному здоровью также люди тоже относятся. Все даже хорошо в меру. Заботиться о здоровье нужно, но чрезмерного заботы тоже быть не должно. А эту вот меру определить не всегда просто. И тут, конечно, хорош вот совет духовника и вообще близких людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Ну, что касается совета духовника, это, конечно, замечательно, но у нас очень много разных священников, и у каждого из этих священников свой и жизненный, и духовный опыт.
А ты найди такого духовника, которому ты доверяешь в котором ты видишь вот какой-то действительно опыт именно духовной жизни. Отец Дмитрий Смирнов, покойный, он, его спрашивали, как найти духовника? Он говорит, очень просто, обойди как минимум 100 священников, с каждым из этих 100 поговори, пообщайся, посмотри, как он молится, как он служит, как он исповедует, и найди того, кому ты можешь довериться. Вот, так что это не первый попавшийся священник.
Мне кажется, что тут вообще не очень зависит от сана человека и от многих других факторов его религиозного мировоззрения, поскольку там... По своим друзьям могу судить. Один мой друг, священник Н, чуть что-то почувствует. У него, по-моему, есть таблетки на все случаи жизни. От больного пальца, от, я не знаю, от случайного какого-то поцарапывания, еще от чего-то. Другой там, ну, это как и все обычные люди. Это же никак не связано, наверное, с тем, что вот это священник, это не священник.
Ну, только очень хорошо, что у нас есть такое большое разнообразие.
Ну, да.
И каждый человек может найти себе духовника в соответствии со своим душевным устроением. Кому-то, если мы говорим о заботе о здоровье, может быть, нужно чуть больше этой заботы, кому-то чуть меньше. Так вот, найди такого духовника, который будет соответствовать твоему душевному устроению. И в совете с ним ты сможешь вот как бы увереннее шагать в своей жизни.
Но опять, где баланс, где та грань? Ведь когда мы говорим о совете, мы подразумеваем, что мы можем последовать этому совету, а можем по каким-то своим соображениям не согласиться. Когда говорится о совете духовника, подразумевается, что вот, батюшка сказал, надо обязательно сделать. Но ведь не факт. Батюшка ведь не дельфийский оракул, и он не читает там диагноз каждого своего прихожанина, как там, я не знаю, оператор МРТ. Есть вещи, которые невозможно обсудить со священником, да и не нужно. Для этого есть дежурный врач-терапевт, я не знаю, там, врачи общей практики в поликлинике.
Это в пандемии очень хорошо проявилось сейчас во весь рост.
То есть,
ну как, к священнику, наверное, один из самых частых поводов обращения прихожан – это делать или не делать прививку.
Ну да, то есть есть какая-то сбивка внутреннего камертона. Вот человек перестает ощущать, что к чему относится. То есть где сфера его ответственности, где сфера ответственности за чисто телесное здоровье, а где сфера ответственности за душу, и где кому с чем приходить, с какими вопросами?
Да, это то, с чего мы начинали, что ответственность с каждого христианина не снимает наличие у него духовника. Такое вот абсолютное послушание – это все-таки монашеская добродетель. Монах, когда постригается, он приносит несколько обетов, 3 обета, и один из них – это обет послушания, что он будет полностью отсекаться от своей воли и послушен своему духовному отцу. В приходской практике, когда мы не говорим о монахах, имеющих пострижение, такого обета бы не приносили. Поэтому вот посоветоваться с священником хорошо, но думать своей головой тоже необходимо.
Но есть еще много таких странностей, когда попадает человек в поиски своего духовника в разные такие сообщества церковные, и иногда с шокирующими какими-то особенностями. Например, я знаю, что некоторые батюшки очень обильно угощают своих вот приехавших за советом прихожан.
И... Советами угощаются?
Нет, если бы советами все было бы вполне гармонично. Угощают угощением. И иногда сложная задача просто это угощение поглотить, поскольку его очень много. И человек сидит и мучается, он не понимает, это какая-то притча, или нужно сказать, батюшка, я не могу, в меня уже не лезть.
Ну, опять же, какая разница, священник это или нет? Вот к вам, там, вы приходите в гости к кому-то, совершенно не священнику, обычному светскому человеку, и вас кормят, угощают, там, поют.
Нет, если я прихожу к какому-то светскому человеку, я могу сказать, все, ребят, я больше не могу. А если я приехала к какому-то просветленному духовному старцу, я предполагаю, что в каждом его действии есть какой-то скрытый смысл, которого я не понимаю. И вот... Я сейчас о чем говорю? О том, что все вот эти заморочки, они внутри головы каждого конкретного человека. Поскольку как к чему относиться, решает каждый сам.
Мне кажется, такая вот чрезмерная внимательность к деталям и чуть ли не обожествление, да, вот каждого действия священника, это тоже неверно. Мы священники такие же люди, как все остальные. И там вот в католичестве есть такое учение о непогрешимости римского папы. И то это не значит, что римский папа безгрешен и безошибочен, а значит, что он в определенных условиях, когда он говорит экс-кафедра, там что-то такое. У нас такого учения нету. Не надо вот там одежде священника, каждому движению языка или руки приписывать какой-то такой особый сверхценный смысл. Когда священник совершает богослужение, да, он представляет как бы самого Христа в этот момент. Но когда богослужение закончилось и началась трапеза, то да, я думаю, что к этому надо отнестись просто так же, как вот когда вы пришли в трапезу, на трапезу в любой другой дом. У меня был такой случай, может быть, их было много, я просто не про все знаю. Ну вот там я одну прихожанку позвал потом в наш приходской дом после литургии на трапезу. Она как-то там застеснялась, сказала, я тороплюсь, не могу, ушла. Ну, как бы и все, какое-то очень мелкое обстоятельство, незначительное. Оказывается, она полгода потом мучилась, что вот священник ее пригласил, а она отказалась, и как она могла, и, наверное, это страшный грех, и что теперь будет. Мне в голову не могло прийти, что вот из мухи можно такого слона раздуть. Вот поэтому я всех призываю слонов из мух не раздувать, а относиться к этому немножко проще.
И все-таки вот Леша упомянул, хочется без этого обойтись, никак не получается. Вот вся эта история с прививками, с ПЦР-тестами и с прочими всякими вошедшими уже у нас в быт за последние 2 года медицинскими подробностями, насколько все это отвлекает от духовной жизни?
Отвлекает, и смущает, и разделяет. И этот вопрос прививок, он действительно оказался такой чрезвычайно смутительный. Вот. Я думаю, что мы должны к этому все отнестись как к некоторому такому искушению, которое нам надо преодолеть и пройти. Вот дьявол всеивает такую рознь и ищет в наши ряды, ищет вот любые способы, любые методы, чтобы нас как-то вот разделить, рассеять, рассорить у христиан друг с другом, духовных чад со своими духовниками, священников между собою. Ну, как-то мы должны этому противостоять постом и молитвой. Вот попробуем в грядущем Великом Посту все-таки этому научиться. С прививками, по-моему, все-таки мы все уже должны были разобраться, кто считает для себя нужным эту прививку сделал, кто считает для себя невозможным ее не сделал. Но давайте все уже это как-то преодолеем и будем дальше жить вместе, продолжая свой христианский путь.
Спасибо большое за этот разговор. Напомним, дорогие друзья, что в гостях у Светлого Радио был сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Спасибо большое. Мы ваши ведущие, Марина Борисова.
И спасибо. Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».